Дорогие друзья, считаю себя счастливым, что нахожусь среди вас, чтобы утешиться нашу общую верою, вашу, моею, вместе помолиться. Зовут меня Павел Бяков, живу я в Азербайджане, в городе Сумгаите, несу пресвитерское служение. Семья моя 12 детей, 7 сыновей, 5 дочерей, мне 64 года. Вы знаете, я смотрю на вас, у меня такое чувство, вроде такой же молодой, а в зеркало на себя посмотрю, говорю, какой уже старый. Вот так и ваша старость подойдет. И пока вы молодые, делайте все, что только вы можете делать. Я нисколько не жалею, как моя юность прошла. Мы и переплетали, мы и печатали синком, мы печатали шелкографии. Мы занимались детским хором. Кстати, я хочу сказать, это первый детский хор сумгаитский в нашем братстве. А я до сих пор ни одной ноты не знаю. Я думаю, как это так может быть? Сейчас даже не пустят тебя на семинар какой-нибудь, если ты 2-3 года школы не имеешь. А тогда мы вообще ничего не имели. Я даже удивляюсь, как меня еще допустили на эти регенские курсы. Но у меня внутри все горело. И оказывается, помимо всего того, что мы можем чему-то обучаться, если нет внутри горения, то можно ни к чему не прийти. Но если что-то внутри есть, то можно великое совершать для Господа, даже вот этих, без этих знаний, без этого образования. Вы помните, когда Петр шел в храм в час девятый, а там сидит человек с протянутой рукой, ходить не может, всегда просит подаяния. А Петр ему говорит, золота, серебра нет у меня, а он-то, видать, ожидал, что он что-то положит, а вот что имею, то даю. Я вот примерно такой человек, у меня нет золотых мыслей, у меня нет серебряных толкований, у меня ничего нет, а вот внутри что-то горит, какой-то огонечек. И вот я этим и хочу поделиться с вами, потому что это нам поможет в нашей дальнейшей работе. Знаете, темы такие сегодня избранные, просто потрясающие. Вот я первую тему слушаю о посвящении. Вы знаете, посвящение – это что-то такое таинственное, сокровенное. Об этом никто не может знать, кроме Бога и того, кто себя на это дело посвятил. Я обратил внимание, как оркестр играл. Вы знаете, я вам откровенно просто скажу. Вы, особенно вот песня вот о страданиях, я на нее обратил внимание, пели. Как будто бы подкрадывались к душе нежными такими ноточками, аккордами хорошими. Прокрадывались к душе, чтобы взять за самое живое. И у вас это хорошо получилось. Можно вашу мелодию слушать, сидеть и плакать, и очищаться. Душа чище становится, приятнее становится жить и так далее. Я уже скажу, я всех, вот хористы сейчас выходили, каждый принес сюда вот эти жемчужинки. Кто-то соло спел, кто-то сыграл, кто-то хором спел, кто-то стих рассказал, кто-то замечательно спроповедовал. И все это, так сказать, в общее дело такой замечательный вклад. Наше общение сегодня – это молодость, посвященная Христу, юность для Христа. Лет 40 тому назад в город Баку, это столица Азербайджана, приехал профессор из Москвы со всей своей командой, и они решили выйти в университете, в Азербайджанском университете, в русском секторе, кто там учились, поговорить с ними о смысле жизни. И вот профессор в каждый класс заходит и с каждым учеником говорит, в чем смысл вашей жизни. Ну, я примерно общий итог подведу. Кто хочет с отличием закончить университет, а там филологический факультет был, кто-то хочет не только с отличием закончить, но потом и хорошую работу иметь по специальности. А кто-то плюс ко всему этому еще хорошо жениться, чтобы хорошая семья была. И в основном все вот в это временно уперлись, и все говорили. В этом университете училась наша одна член церкви, Ларису звали. Подошла в очередь к ней, профессор спрашивает, девушка, а в чем смысл вашей жизни? Что вы считаете главным в своей жизни? Она говорит, смысл моей жизни – Христос. Написано в Писании, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Вы знаете, они просто все в тупик пришли. И профессор обратился к своей всей команде и говорит, это единственно достойный ответ среди всех студентов, которых мы просили. То, что мы сегодня говорим о Христе, и то, что мы сегодня говорим, что это наша жизнь, мы сделали, так сказать, правильный шаг в нужном направлении, и обязательно мы пожнем благословение. Некто сказал, думай о нем каждый когда ты молод, и храни его в разуме на протяжении всей юности. Если для нас жизнь Христос, мы о ком должны думать? Мы когда кого-то любим, мы только об этом и думаем, и нам даже сны об этом снятся и так далее. Если мы сегодня говорим о Христе и о нашей юности, мы должны думать о нем, и это принесет нам благословение. Юность – это возраст, когда на нас возлагается ответственность выбора. Выбор – это дело серьезное. Но человек стоит в тупике и не знает, что ему избрать. И вот здесь решается его судьба. Если он изберет правильное, значит, будет у него все хорошо. Если не то он изберет, значит, пойдет у него все плохо. Мы должны избрать или выбрать того, кто дал нам жизнь вечную. Для меня жизнь Христос – это наш выбор. Неправильно делать выбор, откладывая его на старость. Богу надо давать не остаток, отходы и отруби, не слепое, хромое или больное, но самое лучшее – начатки плодов, то есть нашу юность, наши силы, наши способности, наши все таланты. Все, что в юности мы имеем, вот это надо давать Богу. Но не отдавать ему отруби. Вы знаете, иногда посмотришь на жизнь человеку, и вот только так можно сказать, что ни Богу ничего не дали достойного. А вот то, что остаток времени ему посвятили, там еще что-то, не до конца что-то выучили, как будто мы вроде старенькие, у нас есть примеры памяти, у нас есть способность, у нас есть все, что мы должны делать. Правильная юность несет благословение в будущем. От того, что мы сейчас сеем и как мы живем, мы это все будем пожинать в старости. Каждый день нашей жизни – это посев. Каждый день. А старость – это время, когда мы подводим итоги, а итоги нас подводят, и когда мы там все ставим на свои места, и тогда мы начинаем что-то понимать и делать уже выводы, может быть, даже против самих себя. Чем мы наполнили свою юность, то и проявится в нашей старости. Да не только в старости, оно сразу будет проявляться. Я вспомнил один случай, как одна учительница говорила своим детям, чтобы на праздник, у них праздник города был, шарики родители надули гелием, и в нужный момент, когда он скажет «отпусти шарики», они их отпускают, они взлетают все в небо. Но одна мамаша умная, в кавычках, конечно, думает, что деньги тратить на гелий. Я надую так, ртом надула его. Ну, и там же не видно, все за веревочки держат. Но когда по команде все отпустили эти веревочки, все шарики поднялись в небо, так как они были накачаны гелием. А этот шарик, который надули простым естественным воздухом, он отпустили, он упал на землю, несколько раз попрыгал, остановился. Все сразу поняли, в чем дело, почему этот шарик не взлетел и так далее. Вы знаете, у меня такое четверостишее записано. На нас глядят десятки тысяч глаз. Пусть как хрусталь прозрачный будет совесть, пусть вера будет твердой, как алмаз, и доброта напишет жизни повесть. Мы должны на это обращать очень серьезное внимание, что за нами наблюдают не только вот место, не только мы друг за другом, но за нами наблюдают все темные силы. Враг готовит против нас свои орудия, свои стрелы раскаленные, чтобы где-то нас подловить, где-то нас подстрелить. Нам как никогда нужно стоять в истине Божией. Апостол Петр, беспокоясь вот о сегодняшнем нашем служении, приготовил для нас вот 5 главу, 8-9 стихи. Написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердую веру. Я помню, много лет тому назад один пожилой проповедник в проповеди свой рассказал, как лев устраивает засаду, чтобы поймать свою жертву. Вот он увидел жертву, он обходит ее большим кольцом, но выбирает место, откуда легко ему напасть на эту добычу. Ну, например, дерево стоит, и там проход есть, и вот он на дерево может залезть и так далее. Вот он от этого дерева обошел эту жертву кругом, но не замыкает до дерева, оставляет 1-2 метра промежуток, где его лапы не прошли. И вот жертва хочет убежать от него, она как только подходит, где он прошел, она чует его запах, она сразу назад или бежит по кругу, не сообразит, что надо перешагнуть. Ей страшно, что запах льва. И вот она бежит по кругу, проходит то место, где двухметровое он не проходил. Это как раз момент, куда я выскочил. Но она не знает, что он сидит здесь на дереве и броском одним ее поглощает. Враг, как рыкающий лев. Он устраивает для нас засады. Мы должны быть настолько мудрыми, настолько бодрствовать, что, зная, что за нами постоянно идет охота, мы должны всегда противоборствовать ему и твердую веру противостоять ему. Есть такое животное, варан, это как большая ящерица. Я однажды прочитал, как они охотятся за буйволами. Буйволы – это больше, чем коровы, такие большие, они черные. Вот. Они любят грязь, они как сядут в грязь, самую с грязью не видно, только рога на ней торчат. И вот у варана такая задача. Он подползает к нему, а тот лежит в грязи, и лапку ему должен чуть-чуть процарапать, чтобы оттуда кровь появилась, и пускает туда свою слюну. Ровно 21 день буйвол падает замертво от истощения. Вот так вот враг только подходит к нам. Он немножко процарапал, чуть-чуть погрыз, кровь появилась, а это момент для него, и он пускает свои яды. И через 21 день не надо на него нападать, не надо его грызть, он сам упадет. Вот дьявол часто пускает в нашу жизнь вот какую-то отраву, и мы потом смотрим, что что-то не так у нас идет, как бы мы хотели и так далее. Я однажды читал, как крыса у человека ухо отгрызла, конечности, пальцы, ног, рук. Я думаю, неужели так крепко можно спать, что у тебя отгрызают, так сказать, ухо, а ты ничего не чувствуешь. И вот я недавно узнаю такую информацию. Оказывается, когда она что-то грызет, она пускает из слюны своей анестезию. Она полностью делает обезболивающее. Вот кого раньше укол делают, операцию или сейчас делают, чтобы человек не чувствовал, как его режут. Так у нее такая слюна. Она слюной обмазывает и грызет ухо. И когда сколько грызет, столько она пускает слезу. Анестезия. Утром проснулся, полуха нету и даже не почувствовал. Пальцы отгрызли, ноги эти, конечности отгрызли. Вот этим занимается сатана. Он так тонко подходит к нам, он так нас анестезирует, что мы даже не чувствуем. Господь сказал Иисусу Навину в 1 главе, в 5 стихе, «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Иисус Навин избрал Господа, и это было самым правильным его выбором. Смотрите, Бог говорит, я буду с тобой точно так, как я был с Моисеем. И никто тебе ничего не сделает, никто не устоит перед тобой. Весь успех его жизни был в том, что Господь был его опорой, Господь был с ним, Господь руководил, Господь все совершал. И говорит, никто не устоит перед тобою. А иногда посмотришь на жизнь, там мы спотыкнулись, там мы не устояли, там что-то случилось. Почему так? Наверное, утрачиваем его богоприсутствие. Вы знаете, если хоть на один день облако или огненное облако, столб облачный и огненный, не присутствовал бы над Израилем, да они бы только от одной жары все получили бы солнечный удар, и никто бы не смог их даже одного шага пройти. И вот когда Господь присутствует, тогда идет успех и так далее. Что такое судьба? Я этот вопрос однажды задал в Германии. Вот я по церквам проезжал и думаю, мне так интересно, вот судьба, что это такое? Ну, я просмотрел все словари, все-все. Мне немцы много времени еще звонили, ну, ты там нашел, что такое судьба? Вся Германия заразилась этим вопросом, не знаешь, что такое судьба? Да я сам толком не знал. Но потом к чему-то стал подходить. И вот на одном совещании в Москве сидели мы там на самом верху, где мы спали. И один брат, я даже не знаю, откуда он, кто он такой. Я его спрашиваю, слушай, что ты скажешь, какие мысли скажешь о судьбе? Что такое судьба? Он помолчал немного. А потом говорит, мне кажется, судьба – это результат нашего выбора. И я с ним согласился. Я сам уже к этому подходил, что судьба – это результат нашего выбора. Вот посмотрите, чтобы это понять, как это можно понять. Судьба человека от Господа. И вдруг половина земного шара, даже больше, идет в ад. Это что? Судьба такая от Господа, чтобы все люди погибли? Тогда, когда Он в сердце своем, Бог, помышляет, чтобы не отвергнуть и отверженного, чтобы спасти его, Он часто гнев свой отменяет, говоря, еще мера не наполнена. Слушайте, как будто есть возможность еще потерпеть, подождать. И вдруг Он половину земного шара отправил туда в ад. Как-то немножко не стыкуется. Бог благий. И человека, который он устроил по образу и по подобию своему, он не может от него так быстро отвернуться. Но то, что грех оторвал нас от Бога, и у нас уже напрямую к Богу мы не можем прийти, то Господь послал нам навстречу ходатая Иисуса Христа, чтобы мы Его избрали, и судьба наша поправилась. И вот на данный момент судьба – это результат нашего выбора. Если мы сделали правильный выбор, если для нас и наша юность для Христа, если для меня жизнь Христоса – смерть приобретения, то есть и там благословение, потому что мы приобрели со Христом все вечное и так далее, тогда, конечно, жизнь будет правильная и так далее. Друзья дорогие, не будем лениться, но будем трезвиться, будем бодрствовать, потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вы знаете, о выборе я еще скажу. Я однажды, значит, прослушал один рассказ, как в одной семье отец и сын жили, и занимались они знаменитыми картинами. У них был свой, так сказать, помещение, или как его назвать, я не знаю сейчас, самых знаменитых художников. Потом сын на поле брани погибает его, он спасал товарища, и пуля попала в него в сердце, и он упал. А товарищ немножко мог рисовать. Он взял его портрет, нарисовал и принес в подарок благодарность вот отцу, что такого он сына воспитал. За счет сына его он выжил, хотя сын умер. Отцу понравилось, что он черты правильно передал. И вот над этим помещением, где картины были дорогие, вот, коллекция дорогих картин, он поставил портрет этого сына. В скорости умирает отец, но он оставил завещание, и вот на аукционе продают все эти картины. Начали продажу с картины вот этого портрета, сына его. Ну, люди ему говорят: слушай, мы люди богатые, нам этот портрет не нужен, мы пришли вот, чтобы знаменитый художник картину купить и так далее. Но этот настаивает, тот, кто вел этот аукцион, говорит: нет, начнем с этой картины. Никто, ни один человек не поднял руки, что он хочет купить картину, кроме садовника, вот этот, который был в этом поместье и так далее. Он говорит: у меня больше $10 нету. Если вы продадите, я за $10 куплю. Продают. Они там стучат молоточками, раз, два, три, и объявляют, что картина продана. И сразу закрывают аукцион. Люди говорят: да мы пришли ради того, чтобы картины дорогие купить. Он говорит: знаете, я не имел права читать завещание хозяина, а теперь прочитаю. Хозяин написал: кто возьмет сына, тот становится наследником всего этого поместья и всей этой картины галереи. Он сделал правильный выбор. Что там вроде бы $10, но он взял того, от чего потом зависела вся его судьба. Вот сегодня что мы выберем? Выберем Сына Божия. Станет он основой нашей жизни, значит, мы становимся наследниками вечной жизни. В Евангелии от Иоанна мы читаем в 5 главе: «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». И в послании к Римлянам, 8 главе, мы читаем: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал за всех нас, как с Ним не дарует и всего». Мне совсем недавно попалась информация за Арабские Эмираты. Эта страна состояла из песков и болот. Люди жили там небогато, они занимались ловлей рыбы и добычей жемчугов. Но когда японцы научились делать искусственный жемчуг, ну, я вам сейчас скажу, не в смысле того, они там какими-то химикатами делали, они искусственно в эту двухстворчатую раковину открывали и подсаживали туда соринку. Жемчуг получается так: нечаянно или когда она питается, попадает соринка к ней, и она ей режет внутренности, и она ее обволакивает перламутром. А когда перламутр застывает, она еще одну порцию дает. И вот чем больше там находится эта соринка, тем крупнее жемчуг становится. Это единственный драгоценный камень животного происхождения. И вот японцы научились открывать ее и подкидывают туда соринку. И они в бассейнах эти раковины лежат, и там жемчуг развивается. Соответственно, это, там очень много жемчуга можно развести. Это очень ударило по экономии, значит, Эмиратов, и они, люди, стали жить очень бедно. Но в 1966 году были открыты залежи нефти. И правитель предложил людям, он решил из этих песков и болот устроить райский уголок. Значит, надо людей вдохновить и так далее. Он говорит: я вам предлагаю два дара. Первый дар – это большую сумму денег. И второй дар – это паспорт с гражданством Эмиратов. И сразу обещает, что когда мы поднимемся на ноги, вы будете самые богатые люди в мире. Ну, люди как думать? Лучше синичка в ладони, чем журавль в небушке. И вот они думали, думали, и очень много избрали богатство. Конечно, они зажили хорошо, каждый из них купил дома, ни в чем себе не отказывали и так далее. Но пришло время, деньги закончились, потому что они ниоткуда больше не поступают, а страна начала подниматься и подниматься. Теперь на хорошие работы могли устроиться только те, кто имеет гражданство Арабских Эмиратов, а те все были как бы выброшены, уже страна поднялась. Эти люди, которые с этим паспортом были, вот эти гражданцы, они самые богатые люди в мире. У них там самое лучшее образование, лучшая медицина, лучшие здравницы. И все-все там самое лучшее, там самое совершенное. Люди, которые пытались насладиться сиюминутной роскошью, не видели будущего, которое могло бы быть у них. От того, что мы выбираем сегодня, во многом зависит наше завтра. Сегодняшнее общение посвящено тому, чтобы мы сделали акцент, кто главный в нашей жизни. Кому мы посвятили своей жизни, кому мы открыли таинственные сокровенные души своей, чтобы соединиться с Богом и так далее, чтобы было у нас все правильно и все было у нас хорошо. Сегодня получить паспорт гражданина Эмиратов невозможно. Но те, которые сделали своевременно правильный выбор, они сейчас, конечно, живут в очень хорошем достатке. Значит, одни хозяева пригласили мастера, часового мастера, чтобы исправить свои большие часы двухметровые. Ну, мастер, специалист, он пришел, он все проверил, взял молоток и резкий удар по какой-то детали произвел. И часы заработали. Ну, прошло время рассчитываться. Хозяин спрашивает, сколько стоит ваша работа? Он говорит, $1000. $1000 за вот этот удар молотка? Он говорит, да нет. Удар молотка стоит всего лишь $1. Но знать, куда ударить, вот это стоит 990. Мы должны сегодня такой удар произвести в нашей жизни, который принесет нам вечную жизнь, который принесет нам вечную сладость, вечное соединение с Богом, со Христом. Нам ошибиться нельзя. Это сделать нужно однажды, как вот этот мастер. Один удар молотка, и механизм стал работать. Мартин Лютер говорил, что жить нужно так, как будто Христос умер за нас вчера. Воскрес сегодня, а придет завтра. Нужно все сосредоточивать так, что пришествие наше очень близко и так далее. Вы знаете, у нас может быть одна беда. Враг может так анестезировать нас, что мы многие вещи можем просто не понимать. Вы помните, как лишился Духа Господнего Самсон? Был умный человек, он был посвященный Богом и так далее. Вот попалась ему Далида и начал его скучать, а вот ты меня не любишь, вот ты вот мне тайну не говоришь, вот ты то-то-то. И он от этих искушений, может быть, в этих искушениях не устоял. И открыл ей секрет, что весь секрет моей силы – это в том, что я посвященный Богу человек. Это нельзя было, это сокровенно, это тайна, это сила Богоприсутствия в нем. И как только он открыл, она сразу почувствовала, что он открыл ей тайну. Отрезает волосы, и он становится простым, по силе ему свой человек. Я помню, Геннадий Константинович однажды на одном совещании, или это был съезд, я даже уже не помню, он так сказал. Дьявольская бритва настолько остра, что даже и Самсон не почувствовал, что от него отступил Дух Божий. Вот как он работает. Отрезал его силу, а он даже не почувствовал. Он говорит, пойду, как и прежде. Я однажды читал, это семейная книга была, не помню автора, но один пример я запомнил. Проводили эксперименты над лягушкой. Кипящий котел и лягушку бросили туда. Она моментально выпрыгнула оттуда. Потом посадили ее в холодную воду, в котел, и котел медленно подогревали. Вот она привыкает к температуре такой, потом выше, потом выше. И она уже переступила все грани, но еще не сообразит, что надо выпрыгивать. И так она там и сварилась. Сатана делает очень постепенно, очень тонко, работает, как можно сказать, в перчатках, чтобы следов не оставить. Он сразу нас не пугает какими-то плохими делами и так далее. Вы знаете, в 70-х годах, когда была холодная война между Америкой и Советским Союзом, тогда был Советский Союз, одну подлодку советскую обнаружили у берегов Америки. Командование военно дало приказ бомбить ее подводными бомбами. Ее как начали забрасывать. Ну, капитан был опытный, он дал команду своим морякам, что залечь нужно на дно. И вот они на дне стояли до тех пор, пока все эти бомбежки прекратились, а потом, говорит, мы потихонечку включим двигатели и по берегу потихонечку поплывем к своим берегам. Вот они отсидели эту бомбежку, капитан дает команду, поднимаемся. Включили моторы, а лодка как будто ее приклеили. Оказалось, дно с илом, и ее ил присосал. И ни один двигатель не может ее оторвать от этого положения. И они что только не пробовали, все бесполезно. И тогда капитан сказал, нас никто не спасет, это наша братская могила. Представьте, какое состояние было людей. Один оказался среди матросов, у него мама была на Украине верующая, звали его Алексей. Он говорит, капитан, можно я уединюсь для молитвы? Он зашел в каюту, упал на колени, ну, тоже, видать, был неверующий такой, лицом вниз, и как завопил, Господи, мы все здесь погибаем. У нас у всех семьи дома, дети ждут, родители. Что теперь делать? И он до утра простонал, и там он покаялся. Знаешь, что все равно умирать, а молился так, Господи, я знаю, что я недостоин, чтобы ты меня слышал, ты мою маму хотя бы услышь. Она знает, что я в плавание уплыл, поэтому она не может, чтобы не молиться за меня. Ты ее хотя бы услышь, чтобы нас спасти. Когда Бог просил его в его покаянии под утро, он вышел с сияющими глазами и говорит, капитан, никто из нас не погибнет. Ну, люди сразу поняли, что у него что-то с головой произошло. Как никто не погибнет? Он говорит, мне Бог открыл, что надо сделать, чтобы мы спаслись. И он начал рассказывать, весь груз, который впереди на лодке, его надо перетащить назад. И когда они весь груз тяжелый перетащили назад, нос лодки, так как зад тяжелый, он оторвался от этого ила. И все. А сзади включая двигатели, вторая операция была включить двигатели, и лодка поднялась. Они пришли к берегам уже советским. Капитан ему сказал, Алексей, ищи церковь, и как ты придешь, поблагодари, что мы остались живы. Но когда лодка оторвалась, представляете, что делалось с этой матросами, которые кричали, есть Бог, явно смерть была, могила, и вдруг есть такой выход. Друзья, в какой бы мы ситуации ни оказались, у нас всегда есть выход. Покаяние, оно решит все наши проблемы, все наши вопросы. Ну, к вечеру почти нашел этот дом молитвы, этот Алексей. А когда зашел туда, и к удивлению, видит, на первой скамейке сидит капитан. И вслух кричит, Бог живой, Бог живой. Друзья дорогие, Бог навсегда живой. Нету ни одной ситуации, с которой мы не могли бы выйти. Какой бы грех над нами не одолел, да, это плохо, что он одолел, что он господствует над нами, но у нас есть выход, у нас есть Господь, у нас есть покаяние, и Господь обязательно нас извлечет из этого опасного состояния. Нам сегодня нужно именно это откровение от Бога. Иначе из этого ила, в который мы погрузились, нам просто не подняться. Мир настолько заманчивый, он настолько притягивает, он нас так засасывает, что оттуда оторваться просто порой невозможно бывает. Вы знаете, сколько бы мы ни работали веслами, чтобы плыть на лодке, вот это я вспоминаю, Славик, ты, да, говорил про это колесо, где мышь бегала. Если лодка не отвязана от берега, ты сколько ни греби, ты останешься на том же месте. Ты одного шага не сделаешь вперед. Нам нужно сначала посмотреть, какие веревки нас держат, и отрубить их. И только потом у нас пойдет движение вперед. Богатый юноша подошел к Иисусу Христу и говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он задал очень правильный вопрос. И Господь стал направлять, исполнить заповедь. Он говорит, все, я это исполнил. Но он одно не сказал. Он не сказал о том, что его держало. Он был очень богатый человек, и богатство его держало. И когда Христос говорит, одного тебе не достает, ты должен раздать это все, он с печалью отошел. Господь ему сказал, да, одного тебе не достает. Я вспомнил еще одного миссионера, который хотел поехать с проповедью к одному генералу в отставке. Очень был благородный генерал. И вот он 3 дня побыл, и у него не хватило смелости. Как у нас, я тоже такой несмелый, чтобы проповедовать сразу, знаете, не знаю, что надо перешагнуть. Да он такой оказался несмелый. И он 3 дня пробыл, и ни одного слова не мог сказать ему о Боге. И он, когда рано утром уезжал на четвертый день, у него было бриллиантовое кольцо, и он прямо на стекле написал: «Одного тебе не достает». И ушел. Первым заметил слуга генерала. И говорит: «Генерал, что-то там написано на стекле». Генерал подошел и читает: «Одного тебе не достает». Может быть, в нашей жизни вот этого одного не достает. Может быть, Дух Божий уже там пишет на сердцах наших, что чего нам не достает, к чему мы привязаны, от чего нам нужно оторваться от этого ила, который прилип к нам. Мне однажды рассказали, поймали сазана большого такого, 30 килограмм. Он весь ракушками оброс, он уже настолько вот в этих подводах находится, что к нему камни уже липнут, ракушки, он на рыбу уже не был похож. Вот мы иногда вот так вот обрастаем, как только погружаемся в этот мир, и нас очень трудно узнать. Посмотрите, что мудрый Соломон говорит, книга Екклесиаста, 12 глава, 1 стих: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Еще это же Екклесиаст в 13 главе, это в 13 стихе, в 12 главе говорит: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо все, всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Когда наш ум занят мыслями о Боге, то тогда наша жизнь становится духовной. Вы знаете, если мы не изменим образ мышления, то в нашей жизни ничего не может измениться. Мысли дают движение всему. И поэтому, если мы сегодня мысли свои подчиним Богу, то значит, наша жизнь начнет исправляться. Правильное наше положение перед Богом – это стоять перед Ним лицом к лицу. Кто так стоял перед Богом? Сегодня, по-моему, в проповеди говорилось. Лицом к лицу. Апостол – это был Моисей, который стоял перед Богом лицом к лицу. В послании к Ефесянам 4:24 мы читаем: «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Моисей говорил с Богом, друзья мои милые, не прячась от Него, как это делал Адам в Едемском саду. Он говорил с Богом лицом к лицу. Вот нам нужно сегодня вот так вот выйти к Богу так близко, как лицом к лицу. Благоговение – это состояние духа, которое дает нам право на общение с Богом. Здесь очень важно и благоговеть перед Богом, чтобы нам иметь это право. Нам сегодня необходимо приготовиться к встрече с Господом. Амос пророк говорит: «Приготовься к встретению Бога твоего». Пророк Иеремия говорит: «Готовь себе нужное для переселения». Вы помните, в послании к Ефесянам Писание говорит о наших доспехах духовных. И там семь достоинств перечисляется. Это истина, броня, обувь, щит, шлем, меч и молитва. И нам это все нужно воспринять на себя и взять эти все оружия, чтобы у нас этими доспехами мы преодолели всякое искушение. Иногда мы думаем, что пришествие еще недалеко. А я думаю... То есть не близко, а далеко. А я думаю, наоборот. Есть часы Лондона, в Лондоне есть часы огромные, называется «Биг Бен». И на латыни большими буквами написано: «Сейчас больше, чем ты видишь». Мы должны проверить именно все, все ли у нас сегодня хватает. Я опять вспоминаю двух студентов, которые брали учебники, чтобы подготовиться к экзаменам. И у одного не оказалось одной страницы. Иногда берут вот библиотеки, нужные листы вырывают себе. Ему товарищ говорит: «Слушай, вдруг тебе на экзамене попадется эта страница». Он говорит: «Здесь 300 страниц. Неужели мне на экзамене попадется та страница, которой нету?» Не пошел менять. Ему на экзамен попалась как раз-таки та страница, которая была вырвана. Соответственно, он экзамен не защитил и так далее. Проверим, все ли у нас хватает. Ничто ли враг не мог вырвать с нашей жизни и так далее. Я о последнем времени вот что хочу сказать. Что в 1948 году, 15 мая, образовалось государство Израиль. Сколько лет прошло уже? В 2018 году исполнилось 70 лет. И вот именно когда исполнилось Израилю 70 лет, Трамп неожиданно объявляет Иерусалим столицей. Это совпадение? Или, может быть, уже Бог начинает говорить, что все? И он еще сказал: род сей не пройдет, как все сие совершится. По Моисеевскому закону род 70 лет при большей крепости 80. Вот уже 70 исполнилось. Уже столицы Иерусалима объявлены. Вы знаете, там уже все шевелятся. Я недавно слушал диск, один из наших братьев был в Израиле и в музее смотрел. Светильник с семи лампадами метровой высоты уже готов. И очень много предметов, которые нужно внести в храм, все готово. Его спросили, если храм вы построите, долго ли надо вам, чтобы запустить этот храм в действие? Говорит, 3 часа. Достаточно, чтобы туда все занести и начать богослужение. У них была большая проблема рыжую телицу вывести как-то, потому что пепел рыжей телицы там нужен. Совсем недавно ученые смогли достигнуть и этой тайны. Рыжая телица уже выведена. К жертвоприношению все готово. Пепел ее уже будут вносить в храм. Я просто хочу сказать, если у нас сегодня, так сказать, аргументы или факты, чтобы думать, что это скоро, это еще не скоро будет. Есть такой ученый, Клёсов, по-моему, фамилия, он в Америке, русский ученый. Он по ДНК определяет еврейскую кровь и кто он, с какого он колена стоит. И вот предоставили 10 священников, которые претендуют на то, что они потомки Аарона, он 4 сразу забраковал, говорит, это даже не с этого колена и так далее. Вот теперь 6 они имеют. Они потом будут они жребий бросать, кто из них станет первым священником и так далее. Вы чувствуете, что настолько все сгустилось? Весь мир поднялся, когда Иерусалим объявили столицей. Это все было вне какого-то разума, сознания и так далее. Мы должны сегодня услышать голос Божий, что пришествие его близко. Близок день Господень и поспешает, поспешает, очень близок и так далее. Капитан один отправился в дальнее плавание, ему нужен был хороший радист. И он сделал воззвание через газету, 12 радистов пришло. Он их посадил в зале, а говорит, кабинету через несколько ступенечек, говорит, я вас по одному буду вызывать на собеседование, и потом одного из выберу. Вот люди сидят, эти все радисты, один молодой из них в стороне сидел и думает, кому же повезет, кто же пойдет в это плавание. И вдруг вот этот молодой, отдельно сидевший, он вскочил и быстренько раз ему по ступенечкам и зашел в кабинет капитана. Через несколько минут буквально капитан выходит, благодарит всех, что они откликнулись на его призыв, и говорит, я... Это радиста себе нашел. Как он нашел? Как он мог определить? Он еще ни с кем не висел. А тайна казалась вот в чем. Пока они все сидели, легкая музыка такая была, он отбивал азбуку Морзе, которая в переводе означала «Кто меня слышит, войдите в мой кабинет». Этот отдельно сидевший, он как услышал, молодой радист, что капитан его зовет, азбука Морзе, знаете, да, это вот на кораблях таким пользуются сигналом. И он сразу к нему заскочил. «Почему те остались?» Потому что не услышали. Вот Господь говорит, кто услышит голос мой, мы должны услышать его голос. Он нас сегодня всех зовет. И он зовет нас очень серьезно, очень решительно. Он хочет поправить нашу судьбу, чтобы у нас было все правильно, все будет хорошо. Судьба – это результат нашего выбора. Может быть, какой-то грех преследует, что-то непобежденное. Если я скажу, что сегодня сделал телефон с нами или интернет на связь, он самое страшное произвел у нас вот что. Он отнял наше время. Нам некогда читать Библию. Нам даже не хочется. Мы настолько увлекаемся, что там все новое и новое и так далее. Он нас парализовал. Он дал нам эту анестезию, и мы в ней копаемся. Я не говорю о других плохих вещах, чтобы вы-то сами лучше знаете, что он приносит. Но то, что он отнял у нас время, то, что мы перестали общаться с Богом через Слово Божие, через молитву, все у нас остыло. Мы очень много что потеряли. Я однажды спросил своего дядю родного, я говорю, почему ты к Богу никак не придешь? Это было 40 с лишним лет тому назад. И я был молодой, ну, мне лет на 6-8 старше меня был. Я говорю, у тебя бабушка, это твои родители верующие, моя бабушка, дедушка. Ты почему? Он говорит, ты знаешь, я один раз хотел покаяться. У меня такой внутри прилив был, и я пошел к служителю. Он за 200 километров приехал к одному служителю, стал им открывать свою болячку, свою болезнь, что он хочет покаяться. Но тот его не понял. Он говорит, ну вот, Володя, приедешь еще раз, вот мы еще раз побеседуем. И, говорит, я ушел. И он мне такую фразу сказал, ты знаешь, мне, говорит, одной капли не хватило. Одной капли. Не хватило призвать его к покаянию, сказать, Володя, молись, раз ты приехал, раз у тебя душа горит, раз она болит у тебя. Он ему это не сказал. Прошло больше 40 лет. Этот Володя, мой дядя родной, так и не может к Богу прийти. У меня внутренние какие-то мечтания посетить его там в Житомире. Не знаю, как это сделать, поговорить с ним, вспомнить этот случай, что он до сих пор не может прийти. Друзья мои, может быть, у вас одну каплю сегодня не хватает. Но сегодня делается призыв. И вы знаете, призыв непростой. Вы помните, когда шла к царю, это было запретом, Есфирь, потому что закон был, кто, будучи непознан, идет во внутренний двор царя, суд один, смерть. И она шла, чтобы спасти свой народ, шла на смерть. Она не была позвана. Лишь только тот, кому царь прострет свой золотой жезл. Только тот может остаться живым. И вот она идет и не знает, живая она будет, не живая. Если он не прострет, если у нее нервы подняты, если он проигнорирует этот вопрос, значит, ей отсекут голову, и все. Но нашли с верой, с постом, с молитвою. За нее постились и служанки вместе с ней, весь народ постился. И он простер свой золотой жезл. Она стала жива. Вы знаете, мы сами по себе грешники. Дион Буньян сказал, моего дня, одной жизни достаточно. Это кто написал «Путешествие пилигрима», «Духовная война». Говорит, одного дня моей жизни достаточно, чтобы меня повергнуть в ад. Вы знаете, это справедливо было решение. Наша природа греховная. И нас только ад ждет, больше ничего. Если бы между Отцом Небесным не стал бы наш ходатай Господь, то это бы все имело силу. Но он лишил этой силы. Его жертва, его кровь стала больше, чем наша плоть. И потому Отец Небесный закрывает глаза на нас, потому что за эту плоть была отдана жизнь Сына Божия. Так вот, в лице Иисуса Христа Отец Небесный простер к нам свой золотой жезл на жизнь и сказал, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Друзья, дорогие, нам осталось только помолиться. Если вы приготовите Псалом 427, что ты медлишь на грешном пути, то во время пения все, кто желает очиститься, освободиться, поправить свой светильник или, может быть, впервые обратиться к Богу, идите к Нему, потому что ваше время настало. Пусть Господь во всем